Ну что, здорово, ёпта. Вы уже думали, новостей не будет, но они будут. Две недели – один из самых больших перерывов в истории канала, потому что, как вы знаете, я делал себе операцию 15 лет назад, еще когда я занимался боксом. Мне очень жестко сломали нос, и я, блядь, как сейчас помню. Да, перед новостями будет, наверное, 15-минутная небольшая историческая справка, потому что надо рассказать. И я бы хотел, наверное, многих из вас вдохновить, чтобы вы сходили и сделали себе операцию. Во-первых, из хуёвых новостей – практически год я продержался. Нет, я практически не бухаю, вот скоро год. Точнее, практически я вообще не бухаю. Но перед тем, как лечь на операцию, я очень сильно разнервничался, распсиховался и закурил. Потому что это вообще первая операция в моей жизни была. Мне было просто нереально страшно.
Не вовремя я решил бросить курить.
Я сорвался на ебучий айкос, блядь.
Кунаху варкис, блядь.
Теперь болит башка, это пиздец. Со завтрашнего дня опять буду бросать, потому что так жить просто невозможно. Вся моя продуктивность, вся моя способность, все, блядь, улетучилось просто куда-то к хуям собачьим. Я каждые 10-15 минут делаю себе перерыв, чтобы пойти покурить. Ну, короче, это не жизнь, блядь. Курение хуже алкоголизма. Но самое главное, что я не начал бухать, хотя были соблазны, но меня остановило то, что я по-прежнему принимаю таблетки от тревожности, антидепрессанты, и я такой, ну, блядь, нет, ну вот точно, вот как бы я потерял свою суперспособность и энергичность из-за курева. Потерять еще любую мотивацию жить из-за бухла я точно не могу. Если честно, я вообще думаю над тем, чтобы больше никогда в принципе не возвращаться к алкоголю, потому что, ну, это пиздец. Это тебя превращает в овоща, ты пассивный, ты слабый, ты глупый. А у меня вроде более-менее только память начинает восстанавливаться. Ну, короче, я закурил за 2 дня до операции, приезжаю в больницу, мне говорят, ну, все, братишка, там все тесты ты провел, все анализы. Еще очень большой плюс, меня отговорили от чекапа, сказали, что это полная хуйня. Говорят, перед операцией, перед анестезией мы тебе и так, короче, все анализы у тебя возьмем. У меня проверили сердце, я причем, бля, иду в больницу на кардиограмму, у меня начинается тахикардия, блядь, ну, у меня начинает сердце сильнее биться, я думаю, пиздец, сейчас, походу, мне что-то покажут. Но нет, показали все нормально. После этого я сходил, проверился на тромбоз, зашел к врачу, она меня узнала. Я там пошутил еще несколько шуток про Навального и тромбоз.
Я тромб, пошли отрываться.
Ну, она проверила мои икры, говорит, все у тебя нормально. Это, кстати, через икры смотрится. И прям вот от хуя тебе такой хуйней там проводят, все смотрят, есть ли где-то закупоренные тромбы. Мне сказали, нет, чувак, у тебя все нормально. Короче, мы тебя к операции допускаем. Приехал к анестезиологу, вся хуйня с ним поговорили. И он мне говорит: ну, все, короче, через 2 дня операция. Я уже не мог снимать контент, потому что я нервничал, я ничего не делал уже, потому что я такой, блядь, а смысл вообще вот что-то делать, если я, возможно, завтра умру? Я успокаивал себя той мыслью, что анестезия полная, точнее, полный, ну, общий наркоз, это типа такая хуйня, что, ну,
умер и умер.
Я, бля, об этом не узнаю. Я в любом случае засну, а проснусь уже я или нет, это другой вопрос. После этого я начал грузиться, а когда я проснусь, есть ли такая вероятность, что я на самом деле не проснулся, а до сих пор нахожусь в состоянии общего наркоза, и этот момент переломный в моей жизни. Ну, короче, начал философствовать на эту тему. Приезжаю я в больницу, мне говорят, вот, пойдем в палату. Мне говорят, типа, на 5000 дороже ты будешь один в палате. Я говорю, конечно, я хочу один в палате быть. Меня отвели, короче, в палату, одели во всякую такую хуйню, позволили оставить трусы, потому что там были врачи-женщины. Отводят меня в хирургическое отделение, там все как в кино, все белое, залитое светом, мне страшно, я ложусь на кушетку и, бля, внезапно уже начинаю засыпать, потому что за ночь до операции я очень нервничал и не спал. А у меня анестезиолог такой прям кавказец, такой накачанный, ну, чисто, знаете, как будто, ну, выглядит как ММАшник. Я говорю, а это что там, больно, не больно? Они говорят, да не ссы. Вставляют мне катетер в руку, мне какая-то хуйня начинает поступать, все, я отрубаюсь. Просыпаюсь от того, что операция уже закончена, мне начинают какие-то вопросы задавать, я такой, капиталисты, блядь, ты что-то им начал? Они ржать надо мной начинают, короче, отвозят меня в палату. А тут еще прикол в чем? У меня уже последние дни, почему я пошел-то на эту операцию, в принципе, я уже не мог дышать, то есть, ну, вообще нос полностью отказал. У меня уже образовался какой-то гной в носовых пазухах, которые во лбу находятся. Я начал постоянно чихать. Вот те, кто смотрели мои эфиры на радио «Спутник», знают. Короче, я вообще не дышал. И тут я просыпаюсь, ко мне приходит анестезиолог уже, что-то говорят, типа, вот вся хуйня, ты там проснулся, ты живой. Была такая вероятность, что я потеряю возможность чувствовать запахи, в принципе. Я говорю, блядь, дайте что-нибудь понюхать срочно. Я хочу понять. Ну, это типа навсегда. На один случай там на несколько сотен тысяч, но такое бывает. Дали мне салфетку, я понюхал. А все, в пизду, короче, засыпаю, просыпаюсь вот в таком положении, уже в палате, ко мне приходят и говорят, ты руку-то, типа, должен прямо держать, у тебя там катетер, я такой, а? Ну и, короче, проспал я где-то 7 часов, проснулся, мне операцию сделали в 10 утра, 2 часа 3 или 3 операция длилась, наркоз, мне все мышцы расслабило, я просыпаюсь просто такой, все, в пизду. И спал до 8 или 9 вечера, меня приходили каждые 2 часа, пытались разбудить, я говорю, нет, я хочу поспать. И в этот момент я понял, что я просто еще очень устал, потому что, ну, понятное дело, видеоблогерский труд вот эта хуйня полная. Но когда ты постоянно там работаешь, постоянно записываешься, это эмоционально бывает тяжело. Я просто понял, что я устал. И я просыпаюсь после операции, у меня все в носу нормально, я впервые за 15 лет дышу, у меня поступает такое большое количество воздуха, что мне моментами даже плохо становится, ну больно прям дышать, потому что я типа такой... В 10 раз больше воздуха, чем там обычно какие-то маленькие эти просачивались. Короче, весь гной мне из мозга убрали, так сказать, из носовых пазухов, которые во лбу. Все прооперировали. Я, короче, лежал, спал, потом лежал, смотрел пацанов, потом уснул. На следующий день меня привезли домой. Я вообще хуй забил на все, не читал новости, ничего не смотрел. Целую неделю просто валялся в кровати, нарезал сериалы, которые можно посмотреть на Катфликсе. Я там преобразил сериал «Извне» 1899 и еще несколько сериалов, потому что я все оттуда выкинул. Наконец-то посмотрел «Поднимая уровень в одиночку». Бля, охуенное аниме, всем рекомендую. Сейчас вот буду смотреть еще «Клинок, рассекающий демонов». Потом у меня было назначено продолжение операции, но там такая хуйня, просто тебе, короче, с этим следокаином засовывают хуйню в нос, тебе прочищают, всякие козявки вытаскивают. Там такая хуйня была, прям, блядь, вот отсюда козявки вытаскивают. Я такой, блядь, пиздец. Но еще лучше задышал. Приехал домой, начался новый сезон «Диабло». Я, блядь, 3 дня на беговой дорожке хуярил. Сделал 90 тысяч шагов за 3 дня. У меня теперь все отваливается, и я, блядь, сижу просто еле-еле. Новое обновление «Диабло», кстати, охуенное, но чернокнижник отстой, а вот паладин заебись. И, короче, сделали... Я уже 200 уровня парагона, то есть я, блядь, мощно на своей пердильной дорожке прокачался. Интересно, вот новая алдовая говорит все время про пердильные стулья. Может быть, ей нужно ввести термин «пердильная дорожка». Короче, я очень мощно прокачался, и сейчас запишу новости и пойду, соответственно, дальше играть. И параллельно, пока я играю, я отсматриваю обзоры на Навального, ну, точнее, отсматриваю материалы по Навальному, где как что нарезать, где как что вставить, поэтому имейте в виду, да, что к декабрю 2026 года, 30 декабря, так же, как и «Черновик» в прошлом году, я его выпускаю, ну и параллельно сейчас работаю над еще 2 обзорами, там, и Стас Асафьев и прочее. Короче, я совмещаю приятное с полезным. Я это все говорю к чему? Ребятки, если эти новости вам покажутся, что я нихуя ни в чем не разобрался, то это, возможно, правда. Так что всегда, в принципе, нужно относиться к моим словам настороженно, я могу где-то объебаться. Есть одно дело проработанный материал, а есть другое дело новости. У меня даже такое неоднократно бывало, что записывая новости, я что-то говорю, у меня вроде бы сформированное мнение по этому поводу, а потом начинаю над длительным материалом на эту же тему работать, и я такой, бля, какую же хуйню я тогда типа городил, потому что новости — это развлекательный контент, я что-то пижу у вас на фоне, чтобы вам было что послушать, пока вы там тоже играете, тоже работаете и еще что-то, ну и чтобы оставаться при этом в курсе мировых и технологических событий. Да, сегодня про технологии тоже поговорим, но совсем немного, там в компании Apple очень большие перестановки. Ну вот, короче, как-то так вел вас в курс дела. Короче, могу однозначно сказать, чуваки, не бойтесь. Вот это вот время под общим наркозом, это, блядь, одно из лучших впечатлений в жизни. Вот прям вот буквально, потому что тебе же там коктейль какой-то вводят, там, блядь, наркотики и шмотики. У тебя тело так расслабляет. Я, когда проснулся впервые лет за 10, чувствовал себя по-настоящему выспавшимся. Так что имейте в виду. А теперь переходим к новостям. Новости взял там самые последние, но, как вы понимаете, комментарии мои будут такие себе. Вообще, в целом, новости — это развлекательный формат. Я не претендую здесь на истину и готов отказаться абсолютно от любых слов, которые я произношу под весом аргументов. Пожалуйста, имейте это в виду и хуярьте меня и чмырите за какие-то проработанные материалы, типа там ЧВК Blackwater, сейчас еще про исламский терроризм будет материал, про Норвегию, еще много всяких интересных тем. Я решил даже немножечко из литературы взяться. То есть вот этот вот формат на YouTube будет выходить раз в неделю, раз в 2 недели. Еще прикол в том, что я решил просто зарегать новый YouTube-канал и не пользоваться там темой Украины, то есть вообще об этом не говорить, потому что есть предпосылки такие, что могут тогда и не забанить. Плюс ролики, выходящие на YouTube из одной только моей рубрики, вот этой вот документалок, они будут очень сильно цензурированы, так что имейте в виду. Но таким я вижу свое дальнейшее развитие творчества, так что были периоды, когда я пиздец как старался над новостями, но оно было периодами, да, то есть то стараюсь, то просто сгорожу хуйню, и я понял, что от новостей я в этом плане отказываюсь, я буду просто садиться и городить хуйню из головы. Я не буду сидеть там придумывать шутки, анализировать материалы, проводить ресерч, потому что я это буду делать в серьезных работах. Для меня это важнее. Но плюс в том, что какие-то серьезные работы, ты исследовал какую-то тему, и после этого ты такой, бля, ну я в этом теперь разбираюсь, и можешь параллели с сегодняшними новостями и всем остальным проводить. То есть, по сути, я записываюсь на обучение, в котором я исследую какие-то темы, пишу диссертацию, доклад, который в формате видеоролика оформляю и вам показываю, а вы уже меня там хуесосите. Но это я просто к тому, что, не, я за все, что я сказал, отвечаю, просто я к тому, что, ну, пиздец, здесь какого-то глубинного исследования нет. Короче, погнали. Кто? У меня аж голос сорвался. Кто привел в эту беду человечество? Мужчины, которых воспитали женщины. И подпись от Ксении Собчак, от ее редактора. Во всем опять эти сосуды греха виноваты. Это то, как работает информационка и повестка. Собчак ненавидит Соловьева за то, что тот обещал прийти к ней на интервью, но не пришел, а я ненавижу Собчак за то, что она обещала прийти ко мне в интервью и не пришла. Здесь она просто вырезала какой-то контекст фразы.
В эту беду человечество.
Человечество завели мужчины, которых воспитали женщины. Потому что каждого мужчину родила мать.
Короче, в чем там был тезис, да, у меня реакция на это есть, на Боню и Соловьева, и... Бля, вот эта вот шутка про Соловьева смешная вышла.
Потому что мужика сделали из глины, из пыли Адама.
А... Какие претензии тогда к тем, кто глину месит, бля? Почему у нас это запрещено?
Может, они, бля, ты что, пидор, что ли? Да я мужика, бля, пытаюсь сделать нового.
Да, вот в таком формате там примерно все проходило. Короче, они начали спорить. Боня говорит, во всем виноваты мужчины. А Соловьев просто приводит контртезис. Да, говорит, ну, с такой логики во всем виноваты и женщины, которые этих мужчин воспитали. То есть это нормальный предмет спора. Когда ко мне кто-то приходит в гости, я же не буду просто сидеть, блядь, как подставка для микрофона 10 часов слушать там человека. Я начинаю вкидывать какой-то контртезис, и я могу быть с ним тоже не согласен. Но, например, когда человек, на мой взгляд, говорит что-то дебильное, я просто перевожу его логику на другой предмет, который он пытается засрать. В данном случае Боня говорит, все беды из-за мужиков. Соловьев говорит, ну по такой же логике все беды из-за женщин, потому что женщины мужчин рожают.
Усекли!
Собчак берет это, подрезает и выставляет, бля, виноваты во всем женщины, Соловьев женоненавистник. Ну типа с таким опломбом формируют такую повестку. Охуенные СМИ, нарративы, не пропаганда. Задержан мэр Уфы Ратмир Мавлиев. По данным ШОТ, у него провели обыски. Вообще сейчас я не понимаю просто, как это работает. С одной стороны, люди говорят, вот, блядь, рашка ваша, у вас нихуя не борется с коррупцией. Но каждый раз, когда я записываю ролик о том, что посадили какого-то коррупционера, да, я охуеваю от сумм, там, 6 миллиардов, у кого-то, блядь, 800 миллиардов, как вспоминаем. Тимура Иванова. Ну, люди такие, блядь, рашка, пиздец, посмотрите, сколько они спиздили. Я такой, типа, так вам что не нравится-то? Вам не нравится то, что в принципе воруют? Ну, так воруют везде. Нас начали за это дело сажать. Раньше либеральные элиты были сильнее, и воровать им было проще. Сейчас все переходит в пользу государства, и воровать именно частным лицам становится сложнее. Но они недовольны в любом случае. Рашка у них в любом случае хуевая, потому что, ну, бля, они борются с коррупцией, у вас много коррупционеров. Начинаем бороться с коррупцией. Бля, ебать, сколько у вас коррупционеров. Ну, такое только в рашке может быть. Ну да, во всех остальных странах, где элиты не сменяются столетиями, например, королевство Испания, или возьмем, к примеру, ту же самую американскую дипломатию Соединенных Штатов Америки, где в Конгрессе выседают сейчас, во-первых, а, старики, б, дети предыдущих стариков, которым исполнилось уже по 90 и по 100 лет, и они точно так же управляют деньгами. В Британии Ротшильды, в Америке Рокфеллеры, которые владеют Standard Oil и всем остальным. Точно так же, как и дирекция компании Shell представляет из себя детей, тех людей, которые Shell в свое время вот эти вот продавцы ракушек, которые ее основали. Так что у нас-то получается примерно все то же самое, но в российском государстве хотя бы происходит чистка. И, ну, конечно, меня тоже поражают масштабы коррупции, но я рад, что хотя бы этих коррупционеров сажают. Тут вы можете сказать, Стас, ну а хули толку-то с того, что их сажают? Ведь появятся другие коррупционеры. Да, появятся, если мы кардинально не поменяем систему. Но что, мне теперь не радоваться посадке коррупционеров, которые совсем охуели? Понимаете, реальная политика, и вот за что меня ненавидят, за что вот я даже, если бы захотел попытаться в политику, то я бы никогда там не возымел никакого успеха, потому что я, блядь, понимаю, что воровать будут везде и всегда. Ну вот правда. Ну ебаный в рот, у вас не Россия с ее миллиардами, у вас хотя бы Советский Союз, в котором, блядь, какая-нибудь продавщица может колбасу отложить, продать ее кому-то на стороне, сама внести деньги в кассу и в итоге тем самым накопить первоочередной капитал, который она преобразует в какой-нибудь другой рынок, да, это то, чего Рудой, блядь, не смог объяснить на интервью Дудю, да, почему перепродажа квартир не будет возможна в Советском Союзе и, в принципе, в любом социалистическом государстве, потому что это дает возможность тебе заработать прибыль, ты идешь в сторону примитивного накопления, накапливаешь какой-то вот предел, там, предел денег, и эти деньги начинаешь вкладывать, они генерируют уже новую прибыль, потом ты сконкурируешь с кем-то, кто делает то же самое, он становится монополией или ты становишься монополией, и все это скатывается в то, что твое предприятие уже такое огромное, что ты можешь конкурировать с государством. А ты всегда будешь в выигрышном положении по отношению к государству, потому что любая сильная власть — это ебаная неповоротливая бюрократическая машина, что, на мой взгляд, не является является минусом, это просто констатация факта. Это плата. Это как, блядь, не пить, не курить, чтобы подольше жить, пока тебя не собьет машина. Ну вот, и, короче, посадят кучу коррупционеров, которые, ну, совсем охуели, да, которые воровали там на фортификационных сооружениях, на всем остальном. Их посадят, придут другие, которые, видя, как этих посадили, причем дело не в том, что они видят, дело в том, что идет политическая борьба. Многие из людей, которые приходят на место коррупционеров, это те, кто уголовные дела против этих коррупционеров и инициировали, чтобы занять их место. Но они уже будут знать, что, блядь, наглеть-то не стоит. Они будут воровать меньше. Будут ли в России воровать? Да, будут. Будут ли воровать меньше? Но 100%. Является ли это чем-то хорошим? Ну, блядь, я этим радуюсь. Это как если ты болеешь раком, и тебе вместо того, чтобы сказать, ну, ебать, братишка, ничего уже не сделать, у тебя год, ты такой, типа, нихуя, у меня ремиссия. Типа, мне что, не радоваться ремиссии, если я болею раком, а наше государство болеет раком, раком, который называется коррупция. Но как нам предлагают победить коррупцию? Навальный говорит, я приду, блядь, и сделаю вам институты, которые будут демократическими. Так демократический институт — это та же самая коррупция. Нам сделают фондовый рынок, на котором поднимутся люди, которые первоначальный капитал накопят, и они будут, блядь, точно так же с помощью инсайдов зарабатывать, пока нам жалкие крохи. Да, да, конечно. Купи книжку Уоррена Баффета, и ты будешь заниматься инвестициями, ты, ёб, ты будешь, блядь, там диверсифицировать свои доходы и зарабатывать. Ты, блядь, заработаешь за все 10 лет там на бирже какие-нибудь жалкие копейки, которые ничто по сравнению с состоянием людей, которые получают инсайды. Если вам интересно, как это работает, да посмотрите хотя бы на Дональда Трампа, который обогатил всю свою семью на больше, чем там 2 или 3 миллиарда долларов. Вот точная цифра. Вот, а за счет того, что он такой прогнозы делает по крипте, крипта падает, они ее быстренько скупают, он делает противоположные, ну, не прогнозы, а заявления. И все это опять летит вверх. Ну, то есть, блядь, нам предлагают шило на мыло менять постоянно, поэтому, ну, мне это, честно говоря, неинтересно. Если выбирать из капиталистического говна и супероткрытые рынки, либо сильная государственная машина с силовиками, то я выберу второе, и поэтому, блядь, для меня эти новости все хорошие. Меня устраивает то, что сейчас происходит с Россией. Я считаю, что это лучше, чем то, что было в 2022 году. Я скажу даже больше. Опять же, принимаются контраргументы, но с 91 года спиздили, разъебали всю страну. С 22 года идет очищение от либеральных элит в экономике, и это делает государство сильнее. Мы, конечно, с этого потеряем больше денег. Да, мы-то с вами в любом случае проебем и заплатим, и за все войны, и за СВО, да, пацаны, побеждаете, мы платим, и за все остальное, но мы бы за это платили в любом случае. Неужели вы думаете, что если бы Россия в 25 году, в 26-м, точнее, была бы по-прежнему встроена в мировую капиталистическую систему. И неужели вы думаете, что сейчас бы из-за перекрытия Армузского пролива зарабатывала бы больше всех Россия? Нет, точно так же Армуз перекрыли бы и для нее. Мы бы также продавали нефть в Европу. Знаете, я даже скажу, что по-другому бы и быть не могло, потому что европейцам надо увеличивать свои доходы нефтяные именно внутри Европы и доить собственных граждан. И единственный способ это делать — заставить европейских граждан отказаться от российских ресурсов. То есть единственный расклад, при котором у нас все было бы хорошо, если бы нам обрубили и дружбу, и северные потоки, и вообще бы все разъебали, и позволили бы просто какому-то количеству элиты зарабатывать тоже на продаже ресурсов. В идеале бы все разъебать потоки, и чтобы американские НПЗ у нас на территории стояли, но мы бы могли покупать их акции. Да, вот тогда бы либералы были довольны, тогда бы все было заебись. То есть, понимаете, к чему я подвожу? Те события, которые сейчас происходят, они в любом случае произошли бы. Если бы, к примеру, в 2018 году, не дай бог, но Навальный пришел бы к власти, мы бы были в одной когорте с Соединенными Штатами Америки, а Штаты все равно бы напали на Иран и точно так же перекрыли бы Армузский пролив. Только мы бы уже не могли через него гнать свои танкеры. Точно так же, вот если бы Навальный был президентом, все бы эти НПЗ открыли, всю путинскую элиту, там, Шуваловых, Мишустиных и всех остальных, их бы погнали с санными тряпками и взяли бы просто, приватизировали нефтяной сектор, и мы бы просто с вами покупали на своей же территории американскую нефть уже, да, то есть это была бы наша нефть, но она была бы американской. Все бы это было сдано, но мы бы могли с вами акции этих компаний покупать, и поэтому считали бы, ну, либералы считали бы эти ресурсы своими. Не знаю, наверное, я витиевато как-то излагаю, но мне кажется именно так. В любом случае, борьба с коррупцией — это хорошо. Конечно, масштабы поражают, но я надеюсь, что такого больше не будет. Да и вообще, я думаю, что надо перенимать китайскую практику и нахуй уже расстреливать за коррупцию. Я вам даже так скажу, вот если бы у меня был выбор, вот, Стас, ты можешь сделать смертную казнь, но только для одной из двух категорий. Либо террористы, либо коррупционеры. Я бы, блядь, оставил жить террористов. При всех ужасах терактов, какое они производят впечатление на общество, да, при всем этом пиздеце, от коррупционеров намного больше вреда. Как минимум потому, что на фронте погибает больше людей из-за того, что они недополучают какое-то продовольствие, или из-за того, что в Курскую область, из-за того, что спиздили денег на фортификационных сооружениях, туда заходят, блядь, ВСУшники, убивают людей, и тоже получается, это тот же самый терроризм. То есть я считаю, что коррупция, во всяком случае, в военное время, это потакательство терроризму, потакательство врагу. Депутат ЗАГС Собрания Петербурга Александр Малькевич уходит на СВО. Его некоторое время назад обвинили в коррупции, он такой: «Я пойду на СВО». Ну, я не знаю, скорее всего, его опять же с СВО достанут, потому что, во-первых, люди туда богатые, они идут просто для того, чтобы сказать: «Вот, посмотрите, я СВОшник, как вы можете меня трогать?» Вообще, в России, если ты проворовался и увидели, что ты спиздил где-то денег, и тебя хотят привлечь к ответственности, у тебя два пути. Первое, либо ты, блядь, становишься оппозиционером, говоришь, что Путин — это проблема всей планеты, и что Путин — это главная проблема России, из-за которого у нас все плохо. И тогда ты уже, после того, как привлекаешься по уголовной статье, ты политзек. Потому что ты такой: блядь, меня на самом деле из-за моих высказываний про Путина притягивают. Второе, если ты хочешь все-таки остаться в России и как-то нормально потом зарабатывать, или ты до этого делал слишком жесткие заявления, из-за политзека теперь ты не сойдешь, то ты просто берешь и такой: блядь, на самом деле я вообще пиздец патриот, пойду на СВО.
Теперь меня называют патриотом.
А потом тебя привлекают по коррупционному делу, и ты такой: как вы можете, я СВОшник, я служу там. То же самое мы видели и с Чекалиным, который сразу поехал на Донбасс, и со всеми остальными. Так что, ну, я не знаю, правда ли этот человек коррупционер, но это не стоит отменять и факты реальных, бывает, политических преследований, потому что притянуть человека можно абсолютно за все, за что угодно. Ты где-то там не доплатил налогов, съездил в отель и что-то там как-то дорого сделал. В любом случае, дыма без огня не бывает, но каждое дело, оно требует детального рассмотрения. Дым от пожара в Туапсе виден с курорта Красная Поляна. Красная Поляна — просто охуительное место в Сочи. Я вот мечтаю еще раз в этом году сходить в поход, но в этот раз я уже буду более подготовленный. Я хожу, собственно, на дорожке в максимальном наклоне. Слава богу, как бы готовлюсь. С палками для скандинавской ходьбы хожу. Следующий этап — я еще подключу к себе вот свой рюкзак, сразу соберу собранный рюкзак, да, чтобы он был готовый, с реальным весом буду готовиться, потому что это пиздец, это тоже такая нелегкая эта хуйня в горы подняться. Касательно самой трагедии в Туапсе, ну, это, конечно же, ужасно. Это террористический удар Украины, потому что они пытаются бить по нашей экономике, они пытаются бить по НПЗ, и, в принципе, с военной точки зрения, ну, блядь, что я могу им сказать, а что им, как бы, не бить? Ну, они как бы бьют, да, вопрос в том, почему мы не защищаем. Но мы-то не защищаем, потому что вот это НПЗ в Туапсе, он находится очень близко к морю, а там хуй как защитишь. Там эти дроны прилетают, и все сделано максимально удобно, да, остальные НПЗшечки уже более-менее защитили. А вот Туапсинская осталась сейчас, так сказать, на передовой. Вопрос в другом, блядь, когда мы были, били по энергоструктуре Украины, нам все орали, что вы террористы, Путин, остановись, там людям плохо. Сейчас они бьют по нашим НПЗ, это не подается ни в мировых СМИ нигде, как теракты, не говорится о том, что вот, блядь, удары по энергоструктуре. Помните, когда в прошлом году с сайта НАТО, с официального сайта НАТО, убрали статью, которую НАТО в 99 году во время бомбардировок Югославии обращали к Милошевичу. Они говорили, что если ты, Милошевич, хочешь прекратить удары по собственной энергоструктуре, то просто останови войну, типа, и сдайся. Все энергосооружения, там, НПЗ, ГЭС, АЭС, это на самом деле легитимные военные цели. Но в прошлом году, когда Россия начала жестко бить по украинской энергоструктуре, они такие: удалили нахуй все это с сайта. Ну вот, в очередной раз лицемерие Запада, в очередной раз терпим. Туапсинцы могу только пособолезновать, да, ну, действительно, хуево, как бы, не повезло. Ну вот, вот так вот живем в состоянии войны. В современной России никогда не было такого дефицита рабочей силы, как сейчас. Об этом заявила Набиуллина, но прикол заключается в том, что достаточно долгое время у нас рисовались отчеты, в котором, наоборот, у нас рекордно низкая безработица, да? И я тоже думал, а как так-то получается? Вроде бы на бумаге у нас все хорошо, а по факту-то работать просто никто не хочет. Потом я понял, что многие компании, они на самом деле раздувают штат. То есть, короче, в чем прикол? Помните, я вам рассказывал, чтобы компания росла на бирже, она берет и набирает кучу людей, которые сидят просто в компании и нихуя не делают. Оказывается, что к 2026 году это все мутировало до создания всяких ебаных вакансий, на которые никого не берут, но таким образом компания типа показывает, что мы расширяемся. То есть расчет на что? Я, компания Стаса, как просто там на бирже, беру, блядь, в HeadHunter ебашу кучу вакансий. Мне нужны разработчики, мне нужны, блядь, программисты, самые большие зарплаты, ставлю все самое неебическое. Инвесторы потенциальные смотрят, о, Стас и как просто набирает команду, значит, ебать, у него рост предприятия. Значит, что-то планируется, значит, что-то выпустят, надо в эту компанию вложиться. Вот примерно такая логика. А по факту, реально, у нас сейчас не хватает по всем областям. ФСБшники не могут уволиться, многие, которые хотят. Некоторые хотят уйти на СВО, тоже не могут это сделать, потому что работать некому. Все-таки надо предотвращать теракты и защищать. При этом платить им достойную зарплату никто не хочет, потому что, ну, яхта какого-нибудь олигарха, она как бы не подлежит раскулачиванию. Мы же все-таки в 91-м году капитализм построили, да, а значит взять, блядь, и забрать у этого сверхбогатого что-то, ну, как бы не положено, тоже неправильно будет. И по итогу мы сейчас столкнулись с рекордной нехваткой рабочей силы. Что это значит? Будем завозить мигрантов, что сказать? Тем более, что огромное количество граждан уехало с 22-го года, они уехали, они теперь находятся на Западе, вот. И, собственно, у нас самих рабочих рук теперь не хватает. Можно относиться к этой новости по-разному. Есть, например, такие комментарии, что, бля, все, пиздец, страна загнивает, здесь нехуй, я говорю, здесь нехуй ловить, но я же считаю по-другому. Раз у нас такой дефицит кадров, то любой человек, квалифицированный в какой-то области, будет на вес рук. На вес золота, да, с рабочими руками. Я вот, например, вам скажу, помните, видели вот мою новую студию, да, для вот этой вот рубрики, документалок, где я снимал там про чувака Blackwater и остальные ролики. На самом деле, пиздец, насколько подорожали чуваки, которые до этого мне делали студию. Сейчас у них ценник практически в 2-3 раза больше. Это связано не только с общим подорожанием всего и вся, а с тем, что на их работу есть очень большой спрос, потому что ребята, которые, мол, ну, как бы, вы извините за правду, но люди, которые нормально говорят на русском языке, с которыми ты можешь общаться и нормально объяснить, это уже пиздец.
Поговорим по-честному.
Лучше по-русски.
Поэтому люди, квалифицированные в любой области, сейчас рабочие, бля, я столько за этот ремонт отдал, это просто пиздец. Уж поверьте, блогером быть не самая такая сейчас уже, ну, во всяком случае, блогером там низшего или среднего звена, это, бля, не самая прибыльная хуйня. Вот, вот это вот стол, да? Мне его сделал подписчик, он типа в формате вечернего шоу, он загорается. Я вот этот подписчик, я увидел этот стол, я такой, ебать, блядь, какие золотые руки у человека. Я говорю, слушай, а давай еще то можешь вот сделать? Он мне сделал подставку для беговой дорожки. Потом увидел и говорит, слушай, я еще лучше придумал. И сделал мне двухъярусную подставку для беговой дорожки, вот как это у меня выглядит сейчас. И я просто кайфую, могу работать за двумя компьютерами сразу, пока я на беговой дорожке. Ну, с одного нарезаю, на втором играю. Так еще и на дорожке ходить, так еще и поставить себе туда энергетик, чашечку кофе, что угодно. Вообще, вот просто все для меня. И я ему говорю, блядь, слушай, я бы с тобой, я бы вложился, сделал с тобой там такое-то предприятие, такое-то. И он что-то думал, а потом говорит, бля, извини, мне уже работу там за 300к с хуем предложили, а мне деньги типа, ну, сейчас хочется уже зарабатывать. Я говорю, да, конечно, говно вопрос. Вот просто человек, блядь, умеет делать что-то, да, то есть у него прямые руки, в отличие там меня. Просто пошел, зарплата 300к, вот просто, хотя хотел свое производство делать, но просто понял, что а нахуй мне это надо, я уже пойду куда-то в сделанное. То есть, понимаете, можно на это по-разному смотреть. Я сейчас воспринимаю Россию как страну, в которой категорическая нехватка людей, квалифицированных по всем направлениям, посмотреть хоть на нашу пропаганду. И поэтому даже я, вот человек без каких-то выдающихся способностей, просто трудолюбивый, смог стать, ну, извините, наверное, я, может, преувеличу, но вроде как я звезда там российской пропаганды. Я делаю такой вывод, исходя из количества упоминаний меня, как меня там все хуесосят, значит, я на виду.
Стас, ай как просто.
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 И я просто имею в виду, что даже я, блядь, хотя была бы конкуренция, были бы грамотные ребята, которые там не хуйню всякую пишут, а по фактам. Блядь, посмотрите, вот тоже у меня вышел реакт на Илью Ремесло. Чел за посты на маленький телеграм-канал получал 400 тысяч рублей.
Получал какую-то, ну, совершенно небольшую там сумму какую-то.
Вот.
Ну,
какую?
Да, интересно.
В районе 400 тысяч рублей.
Вот, блядь,
в месяц.
Да. Ебать. То есть, вы просто посмотрите, блядь, пост 137 огонечков, 200 клоунов, 380 клоунов, блядь, нихуя себе, 400 клоунов, 170 огонечков. И последний сегодня, вот, за это человек получал 400 тысяч рублей. Ебать мой хуй. То есть, понимаете, это не потому, что, блядь, тупые там и прочее, это потому, что да просто других-то нет. Потому что поддерживать Россию, это ебать, это тебя все ненавидят, и это для людей сильных. Потому что, ну, ты что-то... Я знаю кучу людей, которые за Россию, но просто молчат, потому что, блядь, у меня аудитория, я не хочу, чтобы меня начали хуесосить, Стас, я не хочу, чтобы меня ненавидели так же, как ненавидят тебя. Но мне это похуй, да, горжусь их хейтом, этим отторжением среды, ведь как электро я питаюсь напряжением в сети.
Раунд!
Это вот точно про меня, блядь, Слава КПСС фразу писал, потому что, ну, это охуенно, блядь. Я люблю рвать жопы, люблю подрывать пердаки, блядь, Твиттер, нахуй, наше все. Хотя больше Трэдс, конечно. Но прикол в том, что это не для всех. Это постоянная психологическая нагрузка, и многие люди просто не умеют с этим жить. Я вот с хейтом жил с самого рождения, блядь. Начиная от родителей, и потом, когда стал симпатичным парнем, а в школе я был реально красавчик, блядь, вот вам школьное фото. И от меня девочки текли, и поэтому все пацаны меня ненавидели, потому что пацанам нравились эти девочки, они ненавидели меня, и поэтому приходилось даже пиздиться периодически. Поэтому, ну, потом пришлось пойти на бокс, чтобы уметь себя защитить, и в конечном итоге, блядь, ебало мое покоцано превратилось в картофелину, нахуй. Потому что ебало мое повидало столько ударов, ребят, блядь, это пиздец. Особенно, когда я к соревнованиям готовился, у тебя начинается 4 тренировки в неделю, 2 часа только спарринги, блядь. Тебе тут, ну, где-то не предусмотрел, тебе в ебень прилетело. Нос у меня сломан. Он, блядь, раз 5 был. Но один раз прям конкретно, когда я нахуй, я как сейчас помню, я выхожу, спускаюсь в раздевалку, после этого меня, ну, этим нашатырем откачали, я просыпаюсь, и я, блядь, вижу в правом глазу свою, ну, вот этот переносица же называется, да, вижу, блядь, я такой, ебать. Я ее кое-как выправил и прочее, но это был самый сильный перелом, который в итоге перерос в гайморит и во всякую остальную хуйню. Зубы, блядь, у меня зубов нет передних, да, то есть, чтобы вы понимали. То есть, мое ебало, блядь, оно преобразилось. Так что, если хотите быть красавчиком, то идите на борьбу. Но потом придется волосы отрастить, чтобы уши прикрывать. Но это лучше, чем ебало свое коцать. Но мое ебало, превращение меня в такое существо, оно плата за то, чтобы я просто не боялся ходить по улице и знал, что могу себя защитить. А еще лучше потом я понял, что я могу убежать. То есть сейчас, если на меня кто-то нападет, я смогу дать въебень, чтобы убежать. Идеальная комбинация, прям прокачка примерно как в Диабло. Я уже настолько заговорился, что даже забыл, о чем была новость Набиуллина. Ну, ребятки, я считаю, в нашей стране сейчас дохуя возможностей. Если ты хоть что-то можешь, блядь, тебя оторвут с руками в любой специальности, поверьте.
Ладно, заработал.
Вот, блядь, у меня студия, ребят, я потратил денег на генератор, пиздец сколько, потому что у меня ежедневные эфиры на радио «Спутник», и мне нужен генератор был самый дорогой, чтобы мне вообще ничего не мешало работе. Вы себе, блядь, не представляете, год, мы практически год его подключали, просто, блядь, нашли специалиста нормального, единственного, который смог все это подключить так, чтобы оно не отъебывало и генератор не ломался постоянно. То есть год, 5 бригад мы перепробовали, въебано дохуя денег, никто ничего не умеет. Один чел мне там такой хуйни нахуй вертел, что у меня было там короткое замыкание, блядь, там у меня бригадир, прораб мой, чуть его не отпиздил прям при мне, я разнимал, бегал. Говорю, бля-бля-бля, все нахуй. Антон, я не хочу, чтобы тебя посадили, блядь. Поэтому, поверьте, вот такая история, что, ну, просто нормальных людей, нормальных специалистов в своей области днем с огнем не сыщешь. И Россия сейчас — это страна, в которой вы на только том, что вы ответственный сотрудник, еще нормально говорите по-русски и можете договариваться, можете делать такие, блядь, неебейшие деньги. Так что я вот это вот заявление Набиуллиной вижу, ну, достаточно позитивным. Для страны, конечно, все хуево. Наливайки хотят закрыть по всей России. Это призвали сделать в Госдуме. Ну, борьба с алкоголем, мне кажется, ни к чему она не приведет. Это полная хуйня. Пусть лучше люди бухают в наливайках, потому что там они хотя бы не отравятся какой-нибудь непонятной паленой хуетой. То, что вы все это прикроете, но оно приведет только к недекларируемому, нерегулируемому употреблению алкоголя. Алкокомпании официальные потеряют деньги, образуется серый рынок, в котором начнут возникать ОПГ, блядь, которые потом будут кошмарить людей, и у нас начнут объявлять, блядь, ОПГ стали новой проблемой России. России 90-е возвращаются. Не занимайтесь хуйней, надо заниматься пропагандой отказа от алкоголя, точно так же, как делали с сигаретами, например. Зарубежный трафик будет платным. Минцифра работает над проектом контроля за вашим VPN и прочими приблудами для обхода блокировок. Говорится, что это пока делается только для мобильного интернета, для российского интернета это сделано не будет. Ну, что поделать, организуется серый рынок по продаже иностранных сим-карт, которые просто замечательно работают. И это типа пиздец тупо. Вы боретесь с беспилотниками, но при этом можно себе спокойно, совершенно спокойно белорусскую сим-карту купить и пользоваться услугами интернета без всяких блокировок. И все вот в итоге пересядут на телефоны с двумя сим-картами, хотя такое уже и сейчас есть. Я вот, например, собираюсь поехать в Беларусь в ближайшее время и оформить себе там сим-карту, как когда-то оформил казахскую банковскую карту, через которую оплачиваю все, что мне нужно. Ну, типа, окей, вы будете бороться, вы выделите на это дохуя денег, это не будет толком работать, а потом, когда война закончится, мы на все это забьем, и опять окажется, что кучу денег проебали на какую-то ненужную, неработающую приблуду.
Как же так вышло?
Я считаю, что, вот знаете, вот я все вот твержу, тоже иногда новости, думаю, я за записываю, я же, по сути, это все говорю одно и то же. Блять, ну какие же у нас проблемы в образовании, если люди элементарно не умеют мыслить, и ты вот как, вот ты что-то придумал, ты такой, я хочу достичь этого. Как я могу достичь этого? Продумываешь, как ты можешь этого достичь, и ты должен понимать, что ты должен что-то предложить. Я вот помню, блять, огромное количество людей, которые меня спрашивают, как стать блогером. И все хотят, чтобы я им какой-то секрет рассказал, секретный алгоритм, блять, начинаешь снимать, допустим, только на хайповые темы, и все, ты вирусишься. Блять, да нихуя, надо провести работу, вложить труд, придумать что-то. Мало того, что придумать саму по себе тему, так ты еще должен найти какие-то факты, которых никто, кроме тебя, не нашел, и из-за этого твои ролики будут репостить. И люди скажут, блядь, мы ни у кого, кроме этого парня, это не видели. Никто, кроме него, реальный поиск не провел и не нашел этой хуйни, мы об этом не знали.
Стоп, посмотри.
Тас, ай, как просто.
Лучший из всех.
И ты давай людям новую информацию, завоевываешь их доверие, они начинают смотреть тебя. То есть ты становишься брендом, и они такие, блядь, ну мы знаем, что вот сейчас вот, если он высказывается на эту тему, то мы сейчас зайдем и увидим какой-то, ну не срыв прям покровов, но хотя бы что-то новое узнаем или узнаем объективную точку зрения, а не, ну, блядь, все понятно, как, знаете, там ролик Майкла Наки, блядь, ну откроешь, ну, Рашка говно, все беды от Путина, блядь, все хуево, короче, Россия осталась совсем чуть-чуть, и так уже, блядь, 5 лет.
Путин зло, Путин убийца.
Про Максима Каца и все остальное эту шоблу-ёблу даже говорить не буду, или там Семин с Рудым, блядь, вот эти вот экивоки из жоповой языки и прочее, ну, ты такой, типа, ну, все понятно, то есть ты знаешь, что будет, потому что человек, по сути, просто паразитирует на том, что он несколько раз что-то там хорошее и интересное сделал, а потом, когда ты еще исследуешь, начинаешь переосмысливать это, оказывается, что нихуя он не сделал, а просто спиздил чужую работу, да, как, например, Андрей Рудой, который наехал на Дудя за Колыму несколько лет назад, да, 7 лет назад, пересказал ролик Тубаса Шоу, а теперь, когда на интервью оказался, нихуя обосновать не смог.
Есть там более спорные моменты, ну, там, Тубас Шоу на тебе гораздо больше оттоптался, чем я.
Ну вот, и все проблемы у нас, я считаю, от образования, то есть люди не мыслят системно, они не понимают, как вот изменять реальность в угоду себе, что все это зиждется на труде, что ты должен вложить какой-то труд, и тогда оно у тебя получится. Ну, либо просто, бля, быть симпатичной девочкой, ну, конечно, можно просто родиться красивым, танцевать в ТикТоке, ну и то там тоже не просто так все. Грамотно накраситься, танцевать в ТикТоке и завируситься, но ты все это потом проебешь, когда постареешь, да, после 25 лет блогеров уже очень мало можно вспомнить, таких, которые, ну, не перестали быть актуальными в ТикТоках. Вот то же самое и с трафиком, они вот, блядь, они просто не понимают, как работает интернет. То есть им говорят, есть какая-то проблема. Они такие, ну все нахуй, запретить, закрыть, сломать. Это как если бы я, пытаясь бороться, допустим, с каким-нибудь своим визави интернетовским, с которым у нас идет баталия. Ну он что-то про меня сказал, блядь, вставку мою сделал, раскритиковал меня, я просто ему страйк кидаю. Нахуя, если я выпущу ответку, правда, на моей стороне, я разъебу его, блядь, в 10 раз сильнее. И еще мало того, что ничего не потеряю, так я еще и приобрету аудиторию. Вспомните хотя бы там, я не знаю, мою зарубу с Андро Ньюсом, который, по сути, его канал потом похоронила, а ко мне подписались все, кто обратно. Но Андро Ньюс сам подставился, так жестко вырезать слова из контекста нельзя. Или любые другие зарубы, которые у меня были. Ну или мою зарубу со Штребухом, где я, наоборот, обосрался и недостаточно подготовился к оппоненту, психанул и тем самым дал ему социальный капитал.
У тебя комплексы, что ли, писька, может, маленькая?
Так меня потом еще и удалили, и моих ответок уже никто видеть не мог. Ну, короче, российская власть, когда она принимает какие-то законы, она не пытается реально достичь эффекта, она не пытается быть эффективной. Она просто мыслит, ну, бля, работа, мы сидим на окладе, мы зарабатываем, что-то надо делать, что-то надо запрещать. На все это выделяют деньги, деньги успешно осваиваются в карманах таких же криворуких, криволапых чуваков, и потом этим нахуй никто не пользуется, все остается примерно как и было. Так что не переживайте, зарубежным интернетом мы будем пользоваться. Так же, как и блокировка видеоигр, о которой сейчас говорят, блокировка Steam и все остальное. Будем менять регионы и пользоваться точно так же. На Тулика, пришедшего на крестный ход в маске с рогами, завели дело об оскорблении чувств верующих. Чел пришел в маске с рогами на крестный ход, и все такие, блядь, что за пиздец, маска типа демоническая, и его нахуй оттуда выгнали, и потом завели дело об оскорблении чувств верующих. Ну, понимаете, я не очень люблю закон об оскорблении чувств верующих, но это очевидная провокация. Чел пришел для того, чтобы доебаться, вот люди просто пришли на крестный ход. Веришь ты в Бога, не веришь, тебя это ебать не должно. Если ты не веришь в Бога, не ходи на крестный ход. Все, что от тебя требуется. Но он пришел, решил как-то заявить свою позицию, и поэтому, ну, ответят теперь по закону за это. Это то же самое, как разжигание межнациональной розни. Чела, честно говоря, ну, не очень жалко, потому что ты пришел конкретно доебаться. Ты пришел конкретно людям сорвать мероприятие. Ну, уголовно ответственность за это слишком, но, мне кажется, административный штраф 1030 въебите ему. Вот это вот тоже наша проблема очень большая нашей власти, что они, ну, несоизмеримо деянию жесткое наказание делают. И, понятное дело, типа, военное время, нельзя допустить там разобщенности и прочее. прочего. Но все-таки, блядь, ну за такую хуйню, с одной стороны. А с другой стороны, подобное все равно массово происходит. Кто-то голым на фоне храма фоткается, кто-то там родиню мать снимает на камеру и какую-то хуйню там творит. Поэтому, наверное, учитывая, что это массово происходит, если бы это был из ряда вон выходящий случай, то, наверное, сделали бы просто административку. А так, ну, пытаются показать, люди, не занимайтесь хуйней, не мешайте другим людям жить, и поэтому на них составляются уже уголовные дела. Будет ли это услышано, ну, не знаю. Глава СПЧ Фадеев. «Медуза, дождь — это не другая точка зрения, это точка зрения врага, это пропаганда. Люди, использующие VPN, ищут не другую точку зрения, а что враг говорит. Есть в этом что-то противоестественное». Так точка зрения врага — это все равно другая точка зрения, а наша пропаганда. Тут же понимаете, почему мы еще в медийке проигрываем? То есть, не считая того, что нас везде блокируют, это в том числе и потому, что денег на пропаганду у нас выделяется меньше и в процентном соотношении, и по факту, да, и поэтому, ну, меньше людей туда идут, меньше людей качественных, квалифицированных, там, талантливых, ответственных в этом плане задействованы, и у США точно такая же проблема. Тоже огромное количество всяких средств массовой информации, которые нахуй никто не смотрит и не читает, но на которые они выделяют огромное количество денег. Ну, несоизмеримо, то есть их вкладу в эту проамериканскую пропаганду. Но из-за того, что денег тупо больше, ну, поэтому у них получается эффективнее. Третий сезон сериала «Метод» был удален с онлайн-площадок по требованию Роскомнадзора. Да, пиздец, какая ситуация. Во-первых, первый сезон «Метода» неплохой, мне очень понравился. Второй сезон «Метода» говнище ебаное, даже не тратьте время. Третий сезон «Метода» я не собирался даже смотреть, потому что, блядь, в конце первого сезона герой Хабенского, Меглин, он умирает, блядь. Все это законченная история. Но теперь, когда его отовсюду удалили, мне теперь интересно посмотреть, что же там такого увидел Роскомнадзор. Знаете, в чем проблема? В том, что пытаясь ударить по врагу, бьют иногда по своих. Все-таки «Метод» — это сериал, который снимался на деньги Кинопоиска. Кинопоиск после всех этих ограничений и блокировок и так теряет пользовательскую базу. У них и так нихуя нет никаких своих проектов. Там единственное нормальное, что выходило за все последнее время — «Киберслав». «Майор Гром», который там вышел, ну это просто наебка из наебок. Я, блядь, как фанат Bubble Comics, просто был нахуй обоссан, унижен и уничтожен тем говном, который они выпустили. И по сути-то получается, что и так у Кинопоиска никаких эксклюзивов нет. Появляется третий «Метод», который все долго ждали, и его заставляют удалить, блядь, и поэтому Кинопоиск страдает больше всех. Но я теперь хотя бы его посмотрю. Тем более, что там Никита Кало огривый. Депутат Яна Лантратова предложила затянуть геймерам гайки. Короче, рассказала, она целую презентацию там подготовила в Госдуме, рассказала, что вот посмотрите, в Call of Duty есть вот такая вот плохая миссия за русских, и да, это правда, они постоянно приписывают нам свои преступления, но с таким же успехом нужно огромное количество фильмов запретить, в том числе и, наверное, российских. Но самый пиздец, что она говорит, вот в Counter-Strike после теракта в Крокусе появилась карта, где предлагалось добить там, ну, тех, кого террористы не добили. И понимаете, в чем прикол? Карту для Counter-Strike может сделать абсолютно любой человек. И таким макаром, ну, можно запретить всю литературу, потому что кто-то пишет книги антироссийского содержания, как, например, Дмитрий Глуховский и все остальные. И дело не в том, что не нужно запрещать. Дело в том, что нужно запрещать многие вещи. Но у вас нет методик. Просто от одного из ваших запретов пострадает такое огромное количество людей, что в целом отношение к государству ухудшится. И из-за этого там и Путин, и Единая Россия, и все остальные потеряют рейтинги, понимаете? То есть при прикол в том, что от того, что вы запрещаете, маленький, большой, ну, вот такой вот маленький, микроскопический, никому незаметный плюсик для запрета чего-то действительно русофобского, но в итоге огромный жирный минус людям, которые вообще абсолютно аполитичны были, и они начинают интересоваться политикой, причем с ненависти именно к вам, и начинают думать, что государство их ненавидит. Компьютерные игры — это такой вид эскапизма, вид отдыха, когда человек, блядь, с утра до вечера ебошил на работе, он устал, он хочет прийти поиграть, чтобы ему не ебали мозги вот этой вот самой политикой. И да, там вкладываются какие-то нарративы, но неужели вы думаете, что человек, который действительно там интересуется политикой, на него все это будет влиять? Нет, конечно, любой адекватный, образованный человек понимает, что компьютерные игры, так же, как и кино, это вымысел. А пытаясь выслужиться перед маленьким количеством своего электората и показать, какая вы сердобольная и какая вы заботливая, вы при этом нарушаете, в принципе, устои государства, и люди начинают это государство ненавидеть ради того, чтобы заблокировать какое-то количество ебаных русофобов, которые которых и так все ненавидят. И, по сути, я могу сказать, что до 2025 года, до его конца, когда начались все эти просто абсолютно бесконечные блокировки в медийке, мы доминировали. То есть я это вижу по тому, что было. Но после того, как вы начали, чтобы побороть несколько иногентов, блокировать к хуям собачьим весь интернет, все это привело к тому, что огромное количество людей, которые до этого были аполитичны, они теперь вас просто ненавидят. И внутри страны очень плохие настроения, в том числе и доверие к Путину. Все потому, что если ты берешься за какую-то тему, если это даже блокировки, нужно поговорить со специалистами, послушать мнение народа и, исходя из этого, принимать уже решение. То есть нужно ко всему этому подойти грамотно. А не понимая, что такое, блядь, там физика, попытаться собрать там космический корабль, ну, удачи вам. Вы можете принять закон, что, блядь, теперь перелеты в космос, а не без налогов, что с каждого из граждан надо собрать этот, но у вас нет инженерной школы, и поэтому ваш корабль просто не полетит. Мэлстрой устроил фотосет в образе темного друна. Мэлстрой опять во всех СМИ, опять вирусится. В ТикТоке собрал какое-то огромное количество просмотров, а оказалось, что все, что для этого надо, нарядиться в какую-то непонятную хуйню, которая стоит несколько тысяч долларов, какая-то дизайнерская одежда, и взять какой-то мем, о котором я вообще впервые слышу. Друн — это потому, что кто-то писал «темный друг», но типа опечатался, получилось «темный друн», и это мем про какие-то, блядь, хрущевки, которые там по много тысяч квартир. Короче, депрессия, безысходность. Исходник, такая думерская история абсолютно, но Мэлстрой залетел на хайп, с чем мы его и поздравляем, он молодец. Женщины пугаются голубей сильнее мужчин, ученые. Точно так же, как и крыс, они боятся быстрее, сильнее, а голуби боятся быстрее. А голуби — это летающие крысы, поэтому не мудрено. Путин провел телефонный разговор с Трампом, который продолжился более полутора часов. Сразу после этого разговора были разблокированы все российские стримеры, которые рекламировали Алабугу. Думайте. Трамп не говорил, что Украина потерпела поражение в военном смысле. Он перепутал страну с Ираном. Во время одного из выступлений Трамп говорит, да, Украина уже проиграла, они полностью уничтожены, военное поражение они уже потерпели.
Какая война закончится первой? Я не знаю. Может быть, у них похожие сроки. Я считаю, что Украина в военном плане проиграла, ясно?
Но потом выяснилось, что он действительно просто оговорился и имел в виду Иран, да, который, как известно, через три дня после начала великолепной американской спецоперации был полностью уничтожен. Слова Трампа, несмотря на то, что это была очевидная оговорка, очень сильно взбаламутили всю украинскую общественность, которую «как так? Как так? Нет, мы же побеждаем!» Нам Зеленский говорил. Ну, действительно. До плюс 21 прогнозируется в Москве в воскресенье. Я просто охуел, короче, я вот после операции, проходит несколько дней, и я просыпаюсь, а на улице снег. Я думал, что я ебанулся, но нет, это снег, который выпал практически в май месяц. Хотя сегодня уже 1 мая, и на улице снег. Думайте. Ну, точнее, уже 2. Думайте. Все равно думайте. В любой ситуации думайте. Трамп. Решение для украинского кризиса удастся найти сравнительно скоро. Ну, да, там за сутки примерно. МИД РФ отверг возможность применения ядерного оружия на Украине. Ну, оно и очевидно, потому что именно этого они и хотят, именно этого они и добиваются, поэтому нельзя этого сделать, тем самым ты сделаешь врагу намного сильнее. Вот насколько мы во внешней политике грамотны, да, и с нефтепроводом дружбу все грамотно сделали, настолько же мы безграмотны во внутренней политике, потому что мы сами провоцируем настроения, которые разрушают страну, не добиваясь при этом никакого эффективного действия. То есть применим ядерку на Украине, все, пизда. Сразу же оружейные бюджеты в Европе вырастут многократно, это даст возможность политикам уже говорить, посмотрите, Россия применила ядерное оружие, срочно вооружаемся. И тогда большая война, она уже точно неизбежна. Она в любом случае неизбежна и уже идет, вот большая вот эта вот третья мировая, но то, в каком ключе она будет проходить, это очень большой вопрос. А удары по ядерной российской триаде, это была всего лишь попытка Украины заставить нас использовать ядерку, потому что тогда мы сделаем все, что они хотят. Домашние провайдеры перестали работать в Москве и Подмосковье. Вчера на пару часов был сбой, вот 1 мая, но это, конечно, пиздец. С одной стороны, это не самое худшее время для того, чтобы произошел сбой, потому что, судя по тому, как воняло повсюду шашлыками, люди таки вышли на улицу, потому что вчера первый день была более-менее нормальная погода. Но, знаете, типа, я бы, конечно, поругал бы и родное начальство в том числе, но ограничение интернета на сегменты — это тенденция, которая идет всегда и везде, да, то есть у нас последнее десятилетие все к этому идет. Блокировки, твиттеры, Твиттера в Евросоюзе, что они сейчас собираются точно так же, как и наши, блокировать VPN, наши будут блокировать VPN. Ну, типа, это тема, о которой можно постоянно высказываться, можно на этом фармить, понегодовать, как вот хуёво, как хуёво наши ребята во власти это делают. Но вроде бы я сегодня уже за это критиковал. Другой вопрос заключается в том, что меня волнует, как мне с этим жить, как мне вот с этим быть. Я примерно понимаю, что найдутся способы обхода, и пока они заблокируют VPN, мы найдем еще какой-то способ обхода. Вот первое, что приходит на ум, зеркала зарубежных сайтов, да, то есть кто-нибудь какой-нибудь хитрый VPN разворачивает, и сайт становится прокладкой между российским интернетом и полноценным. Например, делается аналог того же самого YouTube, не понимаю, почему этого не сделали до сих пор, и люди туда заходят и пользуются. Хотя, на мой взгляд, если вы можете замедлить YouTube, было бы правильнее просто сделать все это через прокладку, блокировать конкретные адреса конкретных YouTube-каналов, которые в России заблокированы, а остальные типа оставить. Но в Евросоюзе сейчас тоже собираются VPN блокировать, так что это общемировая тенденция, общемировой тренд, так что терпим.
Нравится, не нравится, терпимая красавица.
Европа будет блокировать VPN. Да, то, о чем я только что и говорил, в Евросоюзе заявили, что, ребятки, VPN это хуево, открытый интернет это хуево, люди обходят с помощью него ограничения, узнают информацию, которую не должны узнавать. Ну, то есть вы понимаете, что политиканы работают примерно на одном уровне всегда и везде. И это при том, что они-то еще в состоянии войны не находятся, и поэтому не вынуждены противодействовать российской пропаганде. Они противодействуют именно собственным гражданам, которые такие, блять, а нахуя мы спонсируем Украину, нахуя нам вообще все эта война нужна, если у нас из-за этого дорожают ресурсы. Потому что они пытаются оградить людей от статей в интернете, в которых рассказывают, что типа, ну, ребятки, вы долбоебы, что ли, нахуй вам всем это нужно. Поэтому блокируют все и всех. Рэпер Гуф выпустил антивоенную песню. Ну, там что-то вроде того охуенного трека «Limp Bizkit», мол, давайте все будем жить в мире, призываю к миру между всеми республиками бывшего Советского Союза, бля, хватит воевать, все нормально. Ну, типа, обычная антивоенная песня, и тут подсосался Noize MC, который написал: «Я хлопаю бургер за здоровье Собянина и славлю родину в Инстаграме забаненном. Люблю Россию из бассейна на вилле в Тае. И раньше Майя из Бангкока, блядь». Просто есть актриса такая, Джессика Бэнк, как? Вот, я недавно фильмы смотрел. Хорошее кино. «В Краснодарском крае дожди из битума, а мы с кентами тупим на закате убитыми». Бля, как же хуёво Нойз рифмует. Вот из легенды рэпа он превратился в человека, который рифмует битыми, убитыми. Хотя ответ Гуфа — убил. А я забыл, ты же не хочешь домой или не можешь? Странно, да? Ладно, свою локацию кинь в личку, мы одни подъедем. Ебать ты кляузник, только не плачь. Я думаю, что Нойзу и Гуфу стоит устроить рэп-баттл, который закончится так. Один скажет: у меня нереальные проблемы с сердцем. А второй просто, бля, упадет, заплачет, а потом на интервью Дудю будет плакаться. Бля, у меня мама умерла, мне плохо было. Бля, буквально батл 40-летних. У одного сердца, бля. И вот только Птаха вызывает уважение. Он просто выйдет и скажет: он дал свой хуй лизать собаке, а этот дал свой хуй лизать Кае Калас. Ну, вообще, типа, это угарное время, когда Нойз дохуя пацифист, и Гуф выпускает просто антивоенную песню, в которой говорит: давайте все жить в мире. Нойз такой: бля, ёпта, ну типа, мирного решения не будет. Ну вообще, Нойз, конечно, бесстрашный, бычить на уголовничка, бля, следи за своим айфоном. Он у тебя может быть отжат в любой момент. Российский бизнесмен Анатолий Сульянов о блокировке Telegram в России. Ничего такого он там не сказал. Сказал, ну типа, блядь, нахуя вы блокируете Telegram? Да, есть Макс, давайте будем пользоваться и тем, и тем. Вообще, за Сульянова очень обидно, потому что я достаточно долгое время за ним следил и видел, как у него отжали лигу, в частности, вот Умар Кремлев, у него отжали лигу, потом эту лигу, хардкор файтинг, они причем, знаете, отжимали под предлогом: блядь, ну на самом деле там беспредел творится, посмотрите, Али Хайбати ударил ринг-герл. И там был действительно такой боец, который очень религиозный и дал поджопник ринг-герл, которая выходила в этот момент с табличкой, потому что, ну, как бы, негоже женщине так одеваться и так себя вести. Его из-за этого из лиги выгнали, и тогда Умар Кремлев говорил: посмотрите, какой там пиздец происходит, они еще и бойцам не платят. А потом оказалось, что у Сульянова просто из-за того же самого Умара Кремлева отжали всех рекламодателей, все от него ушли, и он такой, типа, блин, пиздец происходит, мы не можем больше платить бойцам, мы не можем всем выплатить деньги. И после этого Умар Кремлев говорит: ну все, мы теперь забираем всех рекламодателей, мы забираем забираем у вас лицензию, мы создаем свою лигу, в которой все будет нормально. В этой лиге выступает Али Хайбати, и все те же самые пиздецы происходят, и еще большему количеству бойцов не платят деньги. То бишь, отобрали у них лицензию Федерации бокса, они теперь не могут делать бои с профессиональными бойцами, они теперь не могут в них продавать рекламу, потому что без профессиональных бойцов лига никому нахуй не нужна. И в этот момент Умар Кремлев, получается, просто грамотно вот так вот захватил, так сказать, бизнес. И бои все эти скатились в днище. Я, если честно, вот напишите в комментариях, как вы, если вы интересовались поп ММА. Но я перестал смотреть полностью после вот отжатия хардкора, потому что все остальные, они не могут сделать, они не могут раскрутить эту историю. Хотя я вот сейчас вот думаю, какой же я был долбоеб, я все эти конференции отсматривал, но я только ради мемов, да. Но еще было вот для меня такое краеугольное событие, фундаментальное. Был такой боец Чушанбе Чушанбиев, как его называли, Конор Макгрегор с Алиэкспресса, да, это злопыхатели говорили, мне он очень нравился, мой любимый боец был, и вот он приходил на любую конференцию, просто, ну, он реально очень мемный, очень крутой человек, и после того, как его посадили в тюрьму, мне уже бои все эти меньше интересны стали, но я прям отсматривал все конференции, как там кто, что, кому приходит, а потом как это в ринге проявляется, там они друг друга нагрубили, кто кому в итоге морду начистит, и мне было очень обидно, когда Чушанбе посадили, но его посадили у него в стране, то есть мы к этому не имеем какого-то отношения, в какой-то веке посадки не в России. И в конечном итоге все это закончилось тем, что отжали лицензию, и все, и скатилось все в какое-то говно. Поэтому я поп ММА не смотрю в принципе. Я вам вообще к чему все это рассказываю? Есть вот какая-то конкурентная среда неплохая. В ней есть ребята. Приходит кто-то другой и видит, ох, нихуя себе, это популярно, на это можно зарабатывать деньги. Отжимает, но поскольку ему реально неинтересно этим заниматься, то все это скатывается в какое-то днище, сама индустрия пропадает, и из нее уходят в том числе и рекламодатели, потому что просмотры уже не те, охваты уже не те, значит, в это нет смысла вкладываться и не стоит на это тратить бабки рекламные. Хотя есть у меня и другой взгляд на эту ситуацию, он в том, что просто сама по себе история с поп ММА, она себя исчерпала. Сперва вот эти бои на голых кулаках, да, это было зрелищно, интересно, а потом просто похуй стало. А может быть, это только мне похуй стало. Но как будто бы, в принципе, все эти шоу, типа там хайп-реалити, бойцы там и прочее, оно стало уже типа неинтересно. И ты типа смотришь, и все это заканчивается каким-то пиздецом. Там еще бойцы поняли в какой-то момент, что надо хайп делать, и ты чё на меня не так посмотрел? Блядь, ты чё на меня так смотришь? И типа, хотя это еще какая-то такая внятная претензия, можно реально сидеть и смотреть на человека так, что типа вызываешь у него раздражение. А там просто, блядь, претензии уровня. Блядь, что-то тут дышать нечем, блядь, это из-за тебя, что я, ну, иди сюда, блядь, ебало напью сейчас. И они начали постоянно драться, и там один момент был даже, когда толпа забивала одного, и чудом никто не пострадал серьезно. Ну, короче, полнейший пиздец. За Сульянова обидно, теперь у него еще и телегу отжимают, как и у нас всех. Минпромторг закрывает серый вход для компьютерной техники. Как вы знаете, мы под всеми возможными санкциями, и обычно для того, чтобы привозить компьютерную технику, которую мы сами не производим, и продавать ее нам, для этого обычно использовался серый, ну или параллельный импорт, и теперь его закрывают для Asus, для Apple, как я понимаю, для всяких компаний. И тут непонятно, это для всех или только для государственных структур, которые, несмотря на все возможные запреты, по-прежнему покупают зарубежную технику. Ну да, суть это не меняет, все равно все подорожает.
Очень дорого. Ну прям супер пиздец нахуй, блять, как дорого.
Типа, можно было бы, понимаете, то есть одна и та же мера, я к ней могу относиться в зависимости от обстоятельств. Если нам таким образом нужно поддержать внутреннего производителя, который делает компьютеры, и нам делают зарубежную технику дороже, чтобы мы покупали внутренний продукт, ну это окей, это нормальная протекционистская экономическая политика, с этим нам приходится жить. Но в тот момент, когда нам не производят при этом своего, это происходит в пиздец. То есть смотрите, что произойдет. Нам запрещают возить зарубежную технику, поэтому вместо этого мы будем покупать эту же зарубежную технику, но которая будет ввезена не какими-то магазинами, она будет ввезена конкретными компаниями, которые вместо Acer вот так вот надпись будут стирать, лепить там ноутбук звезда и продавать нам те же самые асеровские ноутбуки. То есть это исключительно делается для зарабатывания кем-то денег. Опять же, смотрите, в основе своей идея правильная и хорошая, таким надо заниматься. Но только когда у тебя есть свое производство, когда ты можешь сделать что-то большее. Да даже если бы, там мы делали хотя бы эти ноутбуки, они бы там закупались, вот эта вот плата закупалась, в Китае бы наши ноутбуки собирались, но там были бы российские чипы оперативной памяти хотя бы, которые мы производим, или российские SSD-накопители, я бы такой сказал, а, ну окей, это хотя бы обосновано для того, чтобы не только деньги оставались в экономике, а для того, чтобы развивалась технологическая отрасль наша строительная. Но ничего этого, как вы понимаете, не будет, потому что люди, которые там во власти сидят, они не шарят, они потому что им просто похуй, они закон приняли, вроде бы как что-то сделали, и в итоге все должно происходить само собой. А они просто вот все, я там, блядь, придумал, я указал, как тебе что делать, дальше уже сами ебитесь, разбирайтесь. Ну, капиталюги, конечно, разберутся, Кабан Кабаныч в очередной раз возьмут и используют это для того, чтобы зарабатывать деньги. Как говорится, если жизнь подложила тебе лимоны, найди текилу. И они этим постоянно и занимаются. Китай начал выпускать для европейцев ёршики для унитаза с президентом... с президентами и канцлерами. Ну, учитывая, как Фридрих Мерц сейчас заслуживает, бля, это уже просто великолепно. Короче, он создал отдельный закон, согласно которому нельзя оскорблять там политиков в интернете. Но это не страшно, у нас тоже такое есть. Но в Германии у Мерца целая фирма. То есть там есть люди, которые мониторят, кто что плохое про Мерца написал, находят этих людей, отправляют им судебные иски, и Мерц еще создал целую фирму, которая эти запросы улаживает, и ему, по сути, платят бабки, если его оскорбили в интернете. Нет, ну, можно как-то похвалить его за находчивость. Правда, мне кажется, что для канцлера ФРГ это не самая такая хорошая история. Что же до ёршиков, то что хочешь, что тебе и произведут. Любую хуйню, которую, на которую есть спрос, ее произведут. А похуесосить политиков мы всегда любим. Контр-адмирал США в отставке. Земля, вероятно, находится под наблюдением разума высшего порядка, который мы не понимаем и намерения которого остаются совершенно неизвестными. Но в качестве доказательств, поверь мне, брат, ну, бля, мне кажется, ну, блядь, ну, наверное, ну, возможно, ну, подумайте, это было бы логично. Ясно, понятно? Дональд Трамп. США могут вновь начать наносить удары по Ирану. Я думаю, что эта тактика Трампа, она была и в начале вот этой вот его спецоперации, когда они вначале такие, бля, ебанем по Ирану, ебанем по Ирану, ебанем по Ирану, Иран готовится, ебанем по Ирану, Иран готовится, ебанем по Ирану, Иран готовится. А Трамп такой, а, не ебанули. На 70-й раз Иран уже устал, и Трамп такой, все, начинаем операцию.
Предупреждаю, уебу.
И все равно нихуя не получилось, но я думаю, в этот раз тактика такая же. Трамп постоянно будет говорить, блядь, скоро будет. Сегодня-завтра я сотру целую цивилизацию в порошок. И хуяк, опять, короче, ничего не происходит. А потом Трамп такой, чай нападу, и нападает. Вот есть люди, до которых тяжело доходят. Они прям не могут сообразить некоторые вещи, не могут их окончательно понять. Так вот, пока в Иране есть нефть, Иран не будет спокоен. Все, это страна, которая всегда будет находиться в войне. Точнее, пока нефть контролируется не вассалами Соединенных Штатов Америки.
У вас есть нефть? Тогда мы идем к вам.
Все, это можно было понять еще в 19 веке, ну, в 20-м, в конце концов. Ну, в 21 веке говорить об этом уже какой-то моветон. Кирилл Дмитриев заявил, что мир движется к крупнейшему энергетическому кризису в истории. Ну, мы это уже проходили в 70-х годах прошлого столетия. Правда, тогда мы не были целью, блядь. Хотя это тоже частью мировой системы энергетической и глобальной торговли. А теперь мы ей являемся, поэтому, ну, придется нам тоже хуйца немного пососать вместе со всеми остальными. Ну, зато капитализм построили. Вот такие вот новости на сегодняшний день, друзья, блядь. Извините, что так вяло, извините, что так хуево. Со следующей недели опять рабочий режим, я буду в форме, сейчас у меня просто в голове ебучий дьябло, блять, извините, пожалуйста, вот правда, записывал этот ролик для вас, а сам постоянно думал, как мне парагон прокачать, я все-таки ждал это обновление полгода практически, да, последние 3 месяца я о нем вообще постоянно думал, и поэтому, ну, вот такая вот хуйня, бывает такое, у меня предыдущий раз с дьябло точно так же было, я наигрался и успокоился, и вообще к ней больше не подходил, но сейчас обновление сезона, блять, такое обновление дьябло сделали, я причем играл в POE 2, вообще просто не зашло, какая-то хуета скучная. И сейчас систему прокачки сделали такую, она очень сложная, и сейчас билдов будет огромное количество. Но все-таки я, блядь, начал играть за чернокнижника, потому что паладин у меня уже вкачан, а надо было за паладина, блядь, потому что механики стали сложнее, все стало сложнее, чернокнижник всосный, блядь. Короче, мне надо 300-й уровень парагона добить, и я снова стану старым добрым Стасом, и как просто. Пока.